Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Наша сегодняшняя программа выходит в преддверии праздника Крещения Господня, Богоявления, потому что момент, когда Господь Иисус Христос принял крещение, очищение от Иоанна Предтечи, вопреки всем уговорам последнего, что это неправильно, меньшее не может благословлять большее, а он сказал, так надо. И вот этот праздник Крещения, в преддверии его, наша сегодняшняя программа будет посвящена вопросу о крещении детей. Поэтому главный участник нашей сегодняшней программы Осип Александрович Ковров, вот он здесь на полу, ему чуть больше полугода, он не крещеный. У нас в гостях также Александр Эдуардович Ковров и Анастасия Коврова, его родители. У нас в гостях лютеранский пастор Игорь Князев. И скажу сразу, что у лютеран сохраняется или в наличии обычай детей крестить. И у нас в гостях пастор Московской церкви евангельских христиан Андрей Петров. Говоря простым московским диалектом, баптист. Вот, баптисты детей не крестят. Хотя, так уж для сведения, есть небольшое подразделение баптистов, которые со временем стали крестить детей, и поэтому называются, извините, не совсем как бы привычно для русского уха, такие баптисты называются педобаптисты. Вот, но у нас есть лютеране. Итак, вопрос о крещении детей за и против, и в чем смысл, собственно, этой полемики? Наверное, первое слово. Но обратите внимание, Осип Александрович не крещеный. Его родители тоже по своим соображениям решили ребенка пока не подводить к таинству святого крещения. И почему? Об этом, собственно, тоже речь. Это нетривиальный выбор. Итак, ну давайте начнем с тех, кто. Ой, представительный, это отец Игорь Князев, вот, который, кстати, сейчас учится на высших богословских курсах при Православной Московской Духовной Академии. Отец Игорь, как на ваш взгляд, вы же знаете аргументы против крещения, можете сразу их опровергнуть быстренько, и мы поговорим о чем-нибудь веселом.
Спасибо, отец Яков. Аргументы против крещения, да, действительно, я против крещения детей. Я слышал неоднократно и общую схему представляю. На мой взгляд, если сейчас не углубляться вот просто в обмен какими-то цитатами из Священного Писания и в обмен позиции, я для себя лично разделил бы этот взгляд на крещение детей по отношению человека к Богу. Каким является Бог, в которого мы верим, и как Он открывается нам? Для меня позиция, моя позиция в том, что Бог открывает себя как обычным естественным образом, через какие-то видимые, разумные вещи, которые мы можем понять, так и через сверхъестественные пути. Это те пути, которые нашим обычным человеческим разумом непостигаемы, непонятны. Вот открываясь двумя такими путями, Бог открывает себя человеку. Поэтому, когда мы слышим аргумент, что крестить надо человека во взрослом возрасте, когда он, дескать, все понимает, когда он прочитал книжки, и он уже что-то знает, они с этой точки зрения не выдерживают никакой критики, потому что можно прочитать все книжки и не поверить в Бога. А откуда мы знаем, что этому замечательному младенцу Бог уже не открыл себя? Откуда мы же не стоим между Богом и ним? Они имеют прямое общение. Поэтому, лишая детей возможности прийти к Богу в раннем возрасте, на мой взгляд, люди поступают неправильно.
Говорил и пастор Игорь Князев, слово пастору Андрею Петрову.
Я также приветствую всех радиослушателей и замечательных вот людей, которые здесь собрались сегодня. Я очень рад, что главным в вопросах веры является вера. Главным является вера. Христос сказал в Евангелии от Марка, мы, наверное, знаем это, все высказывания почти что наизусть, когда он уходит с земли, он говорит самые важные вещи. Ну, как делают часто, когда прощаются на вокзалах, вот бывает, терпит человек и много что может сказать, но вот момент расставания. Что удивительно, Христос пришел после крещения и сказал такую фразу: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и веруйте в Евангелие». Уходя с земли, он сказал, всякий, кто будет веровать в это Евангелие, благую весть, спасительную весть, и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, я хочу паузу здесь сделать, и не сказано «и креститься», осужден будет. Действительно, вопрос веры на первом месте. Более того, по моему, вот, так сказать, мнению и, конечно, мнению многих людей, которые читают Священное Писание, ничего случайного нет в порядке перечня этого места. Поэтому вера ставится на первое место. Согласен отчасти с отцом Игорем, что действительно вера, мы ее не можем измерить. Но, с другой стороны, научите, потом крестите. Да, вот это тоже есть. Матфея, если вспоминать, тоже его параллельная цитата другого евангелиста. Значит, некий законченный процесс обучения, научите, крестя и уча соблюдать все, что написано, опять уча. Вот я вижу некое минимальное научение. Вера ведь от слышания Слова Божьего, а Слово Божье, ну, понятно, да? Слово Божье должно быть донесено. Поэтому здесь не вопрос, наверное, книжек, здесь вопрос выбора. Мы не имеем права за ребенка решать. Здесь вопрос свободы выбора, и мне приятно говорить это на радио «Свободы». Вот. И вот когда мы решаем за ребенка, здесь некий момент, который меня просто даже как человека напрягает. За меня меня женили, а потом вот такая целая страна. Представляете, вот, может быть, один из главных аргументов, я пастор-практик. Вот 34-е крещение за 18 лет, которое вот я сейчас буду проводить. И эта группа минимум 10...
30... А, я испугался, 34-е. Что 34 человека крестили.
Нет, 34-е крещение, группы в среднем меньше 10 мы не крестим. Ну, нет смысла в баптистерии воду наливать, там 3 тонны воды и так далее. Вот, поэтому, безусловно, я как бы вот все эти группы подготавливал, и многие мысли, они приходили именно под действием благодатного вот откровения Божьего, потому что, ну, сам я робкие шаги делал в этом. И понятно, что здесь масса и там доктрины, все это задело. Я практик, вот я хочу вернуться к этой мысли. И для меня серьезным аргументом является еще и вот сейчас поступил в Академию русскую христианскую, вот РХГА, вот Санкт-Петербургскую. И знаете, для меня серьезным аргументом является то, что крещенные люди сделали революцию. Номинально крещенные люди сделали революцию, потому что какая-то горстка смутьянов, встав там на броневик, всех, так сказать, науськивали, и они взяли просто оружие и пошли разрушать храмы, где их крестили, где им имя давали, и убивали своих крестителей. Вот для меня, я специально приготовил этот аргумент, я знаю, что он, может быть, да, придаст нам некого градуса в разговорах, но для меня это очевидный факт совсем недавней нашей столетней истории, и не хотелось бы повторять это в нашей стране еще раз. Просто вот такие номинальные, не наученные, я хочу подчеркнуть это слово, люди, которых легко можно было смутить, и они пошли и стали убивать людей, и столько крови пролилось.
То есть номинально обрезанные соблазнили номинально крещенных. Отец Игорь?
Очень интересно было послушать выступление отца Андрея, и... Я даже отчасти благодарен ему, что он затронул в исходе своей речи политическую тему. Что касается возможности, невозможности, обязанности родителей выбирать за ребенка, этот тезис, я не буду как-то сильно на нем концентрироваться, в его опровержении. На мой взгляд, очевидно, что мы выбираем за ребенка. Ну, совершенно очевидно, что мы его учим многим вещам, которые он не понимает, а воспринимает от нас. И поставить ребенка перед выбором, ты все познай сам, вырасти, а потом выберешь, конечно, мы не можем, как родители. И если мы говорим о том, что мы учим ребенка даже в мелких каких-то бытовых вещах и вопросах, то уж в вопросах веры наша святая обязанность его наставлять и вести. Что касается крещения детей, мы знаем, что ребенок в первый год его масса тела увеличивается в 2 раза. К 3 годам он изучает родной язык, он изучает окружающий мир. То есть это годы наиболее бурного роста и восприятия, когда он как раз более всего нуждается в научении, и здесь совершенное над ним вовремя крещение помогает ему. А что касается политического вопроса, то это принципиально важно. Кто Бог для нас? Это Бог или секретарь парткома? Мы ребенка сначала сделаем октябренком, пионером, комсомольцем, а если будет хорошо себя вести и родители правильно будут себя вести, то мы его в партию примем. Или мы его крестим в Христа распятого, который распялся за всех, в том числе за детей.
Говорил пастор Игорь Князев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную тому, можно ли и нужно ли крестить детей. К вопросу о том, насколько это актуально, имеет отношение к свободе. Да, это свобода выбора. Родители, свобода ребенка. А мне еще кажется, что есть чистый, совершенно прозрачный параллель в логике рассуждений, какие пока прозвучали, со спором о том, что сперва цивилизовать население России и потом делать социалистическую революцию, или сперва сделать социалистическую революцию, а потом подтягивать темные невежественные массы. Итак, слово Александру Коврову.
Я, честно говоря...
Минуточку, не... тогда, Александр Эдуардович, а кто, собственно, если вопрос этот правомерен в отношении супругов, которые всегда являются чем-то вроде двуглавого орла России, кто-то из вас был более активен в решении о некрещении?
Ну...
Или это соборно?
Я бы сказал, что соборно.
Так, тогда вы уж озвучите логику.
Ну, тут мы когда думали, много было разных обстоятельств.
Я пока, Александр, собираюсь с мыслью заметить, что человек с философского факультета, так что это не совсем сантехник, в смысле владения языком. Хотя я думаю, что мысли, наверное, и у сантехников бродят о том, нужно ли крестить детей или же подождать.
Очень важным аргументом было в пользу некрещения ребенка, это, ну, первое, это чтобы у ребенка остался какой-то, ну, сознательный опыт крещения, то есть чтобы это не было в какой-то в туманных уголках памяти, которая никогда не всплывет. Кроме того, мы еще руководствуемся тем, что во-первых, крещение, когда мы учим детей другим каким-то вещам, там, например, там, чистить зубы там, и так далее, эти вещи ребенок будет там постоянно делать, там, он будет, ну, постоянно он будет совершать там выбор, там, чистить ему зубы или не чистить, и потом. А крещение, если мы крестим его в детстве, то у него потом, в общем, ну, больше не будет шанса выбрать, креститься ему или не креститься. Это...
Нехорошо.
Ну, нехорошо.
Говорил Александр Ковров, пастор Игорь Князев.
А вот мы и подошли, собственно, к сути, к самой первооснове этого вопроса. Верит человек в Бога или нет? Если верит, хочет ли он, чтобы его ребенок верил в Бога и был христианином?
Кстати,
христианин,
а ну-ка,
или нет? Верит в Бога или нет?
Я прошу прощения.
Если верите в Бога и хотите, чтобы ребенок был христианином, это один выбор. Если вы говорите, что мы хотим, чтобы ребенок был атеистом, а потом, может быть, он выберет Бога, это другой выбор. То мы говорим здесь немного...
Я прошу прощения за импровизацию. Отец Игорь, вы крещены когда?
Я крещен...
В детстве, во взрослом?
Не в самом детстве, уже в отрочестве.
По своей инициативе?
Безусловно, я рос в атеистической семье.
Пастор Андрей Петров?
В 19 лет.
А до этого не-не?
Нет.
То есть не был православной няни, там, бабушки? Александр Ковров?
Я был крещен дважды. Сначала в католичестве моя бабушка позвала ксёндзов.
В бессознательном возрасте.
В бессознательном возрасте. Потом в сознательном возрасте, я не знаю, это отдельно, это очень, это, могу рассказать коротко эту историю страшную, как меня крестили в православии.
А что тут может быть страшного?
История, ну как страшная история.
В кипятке.
Очень было интересно. Я читал, я тогда совершенно к вере никакого отношения не имел, зато читал фольклор Сибири, истории про домовых, леших и так далее. И там была, в частности, такая история про то, там, как надо увидеть банника. Чтобы увидеть банника, то есть духа, который обитает в бане, крестьяне сибирские советовали взять, пойти в баню, снять с себя крестик и наступить на него ногой. Видимо, они знали, что говорили. Вот, я прочитал эту историю, пошел к маме, спросил: мама, мне ну крестик, мне нужен крестик. Ну, это, с этого, в общем-то, и
Я понял. Вы увидели банника?
Я после того... Я не помню, крестился я в
тот же год. То есть вы не наступили на крестик?
Нет, я как-то... Я почему-то от этой мысли отказался. Может быть...
Слава Богу.
Да,
смотрите, крещение возымело силу. Да. Анастасия Коврова, вы можете совместить процедуру кормления с рассказом? Когда вас крестили?
Помню. Меня крестили, когда мне было года 2, может быть, 3.
Воспоминаний не осталось?
Никаких.
А когда вы стали верующей?
Ну, может быть, года 2 или 3 назад.
Ага, хорошо. Отец Игорь, продолжите тогда, потому что действительно...
Мне кажется...
С удовольствием я продолжу. Это принципиальнейший, опять же, вопрос. Родители, я не имею в виду только эту замечательную пару, которая здесь в студии, многие родители считают по уровню своей веры, что единственным событием религиозным в жизни ребенка будет крещение. И у нас, к сожалению, 90, я не берусь сказать сколько, очень большой процент христиан сегодня, они приносят ребенка в церковь один раз в жизни, покрестили, и все. После на этом церковная жизнь закончилась. Заканчивается. Так вот, да. Я и хочу сказать, что те люди, кто намерен серьезно ребенка в вере воспитать, укоренить, у них нет этого опасения, что крещение будет единственным религиозным событием в его жизни. Потом будет исповедь, причастие, масса других религиозных переживаний. Не страшно, что он лично не будет помнить, как над ним проводилось крещение. Можно записать на видеокамеру и показать ему, когда он вырастет. Важно, чтобы он потом остался в церкви и этот религиозный опыт там переживал. Тогда не нужно откладывать крещение, поскольку оно не будет единственным его религиозным переживанием в жизни.
Говорил пастор Игорь Князев, если можно, я от себя некоторый вредный вопрос еще додам отцу Андрею Петрову, который хочет, естественно, ответить. Я бы сформулировал, наверное, так. Вера. Вот случай Александра, да и случай многих людей. А что такое вера? Потому что вот в эти последние 20 лет, когда крестились десятки миллионов жителей России, многие принимали крещение у баптистов, большинство, конечно, у православных, но а в чем вера проявляется? Я думаю, что многие, кто крестились и у баптистов, не совсем верующие люди, а многие, может быть, и совсем неверующие. Вы уверены, что вот научение гарантирует веру, что все равно не преобладают какие-то материальные мотивы, не корыстные? А вот по Фрейду, вот человек ищет Бога, в Боге компенсацию за детство без отца или что-то в этом духе. Кто-то ищет в церкви компенсацию, смысла жизни у него нету. То есть это называют люди верой, но они и у вас, я думаю, среди этих 3 тонн воды далеко не все верующие. Как вы это определяете?
Яков Гаврилович, вы совершенно правы. Дело в том, что если бы кто-то сказал, что 100%, это была какая-то особая, наверное, или религия, или не
нет, знаю. Сейчас не говорят 100%, сейчас говорят стопудово.
Стопудово, да. Это молодежное высказывание. Я хочу сказать, что готовить человека к крещению, ведь есть библейские принципы. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
Я не очень понимаю, что это значит.
А я скажу, что это значит.
Это такой Христос синодальный говорит, жаргон.
Да,
какой-то.
От избытка сердца говорят уста. Это значит, что Христос этими местами хотел показать, что, ну, я тогда скажу светским, простите, выражением, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А вот, кстати, пьянство, оно даже сравнивается с исполнением Духом Святым. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Поэтому отчасти верующего можно сравнить с пьяным.
Минуточку, вы баптистский пастор или пятидесятнический?
Я евангельский. И если речь идет о моей конфессиональности, то для меня это сложный вопрос. Я хочу сказать, что я христианин.
Я почему спросил?
Я очень чтую Священное Писание, учение Иисуса Христа. Я стараюсь его исполнять в жизни. Я не 100% могу знать все, но, безусловно, то, что я отразил в практике своей жизни и увидел, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что вот есть мотивы, которые приводят людей и для того, чтобы пожениться на чистом, хорошем, светлом человеке, и для того, чтобы там как-то устроить свою жизнь, даже те
как
же опасности.
У вас баптистов все замечательно. Вот у нас у православных любовь зла, полюбишь и козла.
Ну вот.
А у вас
нет,
только
я
чистых.
Говорю, нет, нет, я говорю про, поддерживая вашу мысль, какие мотивы бывают другие, когда человек приходит в церковь, и почему он идет в крещение. И проверить эти мотивы я не могу.
Ага.
Но Так. При этом, если я вижу человека на протяжении хотя бы того полгода, которое я с ним занимаюсь, я общаюсь, то вот тут как раз вот выражение, что утрезан уме пьяного на языке, когда человек попадает в некую область естественной жизни, он как раз и говорит, что у него на сердце. Вот в чем дело. И тогда можно сказать, любит ли он Христа, или он просто рисуется, когда он говорит «я верующий». И вот, вот тут как раз и проходит граница между искренним верующим, который, может быть, делает первые робкие шаги в вере, но он посвящен Богу. Поэтому вера-доверие. Есть вера-знание, философия. А я говорю про веру-доверие. Вот без этой веры, доверившись Богу, нельзя, считаю, поставить печать крещения на договоре между Богом и человеком. Верою делается этот договор. Послание к Галатам об этом говорит. Верою мы стали братьями и сестрами по вере, вот именно и с Богом, и друг с другом. Верою.
Говорил отец Андрей Петров, я позволю себе гендерно некоторый предрассудок обратиться к Насте как к более духовной части семьи, потому что ребенок матери доверяет абсолютно. Я так понимаю, что вы не хотите злоупотребить этим доверием, но сами тогда вы веруете ли настолько, чтобы признать, что можно крестить ребенка, который вам доверяет, в том числе и эта возможность. Вот у вас один общий дом, у вас связь не только естественная. Я здесь согласен с отцом Игорем, что крещение и вера – акт сверхъестественной связи. Вы ощущаете такую связь? Вы можете предположить возможность такого крещения, исходя вот из этого доверия ребенка к вам и доверия вас к ребенку и к Богу, что вы его вытащите этим доверием, крестя в детстве?
Ну, я думаю, что да. Я хотела уточнить, конечно же, то, что мы решили не крестить ребенка до того времени, пока он сам не попросит.
А как вы определите, что он
попросит?
Сам? Да, нет,
или
что он сам?
Ну, я думаю, что когда ему Господь даст речь, тогда это уже можно будет называть то, что он скажет просто.
То есть лет 5-6, по-вашему, уже нормальный возраст?
Угу, угу. Ага. Ну, даже, может быть, раньше. Ну, как только будет ясно, что он действительно попросил.
Ну, вы знаете, есть такие матери, которые говорят дочке, что я тебя, конечно, отдам замуж, как только станет ясно. Ну, и матери уже 80, дочке 60, но ей пока ясно, что дочка не готова. Отец Андрей, вы в каком возрасте самым поздним, самым ранним крестили?
Я хочу сказать, что этот вопрос, он действительно зависит индивидуально от людей. Сейчас
рекорд.
Сейчас обмолаживаются люди, и мы видим, что даже государство принимает законы, например, вы раньше выдавали паспорт в 18, потом в 16, сейчас в 14. И я считаю, что вот в некоторых конфессиях, например, в 12 лет есть так называемое, ну, вы знаете, в католицизме, да, по-моему, у вас в литературе...
Нет, у нас крестят
младенцы. Крестят, да, младенцы.
Ну, конфирмация. Это миропомазание,
конфирмация.
Конфирмация.
Да, сразу конфирмация.
А, у вас у лютеран при крещении?
Вот, как интересно.
У католиков конфирмация, то, что у православных таинств миропомазание совершается, да, в 9, 10, 11 лет, в зависимости от зрелости ребенка, и это действительно печать дара Духа Святого, как говорится в православной традиции. А вот если что запечатывать, давайте мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в ходе акции памяти убитого 40 дней назад массовой драки футбольного болельщика Егора Свиридова милиция задержала 19 человек. В ГУВД сообщили, что это сделано в профилактических целях. В остальном мероприятия прошли без эксцессов. Подобная акция состоялась и в Петербурге. В тунисском прибрежном городе Монастир по меньшей мере 42 человека погибли при пожаре и перестрелке в местной тюрьме. О деталях пока неизвестно. В центре страны, в городе Тунис, слышна стрельба. Туда стянуты войска для восстановления порядка после массовых ночных грабежей и поджогов. По факту взрыва около кафе в дагестанском городе Хасавюрт возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». По уточненным данным, погибли 3 человека, еще 5 были тяжело ранены. Ряд иностранных дипломатов посещают иранские ядерные объекты, однако в этом не участвуют ведущие мировые державы, которые либо отклонили предложение Тегерана, либо не были приглашены. На юго-востоке Бразилии число жертв наводнения оползней составило почти 550 и может возрасти. 12 тысяч человек остались без крова. В Судане сегодня последний день длившегося неделю референдума по вопросу о самоопределении южных районов. В голосовании приняли участие более 60% избирателей. Этого достаточно для признания референдума состоявшимся. В разных районах пакистанского города Карачи неизвестными за минувшие дни убиты не менее 17 человек.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную празднику приближающемуся крещению Господня. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Но у нас и в студии пятеро человек. Это Осип Александрович Ковров, сейчас воспринимающий кормление из разряда сущих. Есть такое очень смутительное слово в рождественских песнопениях, на церковнославянских, сущий. Ну, как его понимает современный русский, понятно, оно означает сосущий, просто там выпала когда-то буква О, а хоры должны петь именно так, иначе не уместится в мелодию. У нас пастор Андрей Петров, Тушинская евангельская церковь, это баптистский пастор, и детей там не крестят, и лютеранский пастор, у лютеран детей крестят, отец Игорь Князев, и родители помянутого Осипа, Александр и Анастасия Ковровы. Итак, я прежде всего хотел бы заметить, что вот мы бросили тему-то насчет того, что номинально крещенные сделали революцию, а я ведь от себя добавлю, отцу Андрею, номинально крещенные открыли закон всемирного тяготения, открыли вращение Земли, номинально крещенные сделали все великие научно-технические открытия XIX века. И ничего. Вы что, думаете, Ньютон был христианин? Он был чистый, но даже не арианин. Сейчас бы его квалифицировали как свидетели Иеговы. Вот. Так как доказывать, что Бог есть, так мы Ньютона пишем в число верующих. А как доказывать, что христиане правее иеговистов, мы его так целомудренно вычеркиваем. Это двойной стандарт. Поэтому, ну, мало ли что сделали номинально крещенные. Они много и хорошего сделали. А главное, как определить, номинально крещенный или нет. В Евангелии, мне кажется, Господь дал очень четкий принцип. Готов раздать имение? Вперед! Вы спрашиваете своих крещаемых, готовы ли они раздать имение?
Я думаю, что здесь немножко смешиваются понятия. Ну, во-первых, Ньютон не убил сотни, тысячи, миллионы людей.
А яблоки, они же падают, они сосульки.
Я думаю, что вот здесь я согласен, что люди, которые открывали какие-то открытия, даже, может быть, были вообще из области, скажем так, условно неверующих людей, потому что я пока еще ни одного неверующего в жизни не видел. Если вы увидите, дорогие радиослушатели, я вас с удовольствием отблагодарю.
Да вот, пожалуйста, у нас за окном сидит продюсер. Ну, я надеюсь, я не выдам интимной тайны, но все-таки он вряд ли
является набожным человеком. Я подчеркиваю, не атеист, потому что атеисты для меня тоже верующие люди.
Ах, вот как, да. Ну тогда извините.
Да, я сейчас говорю про вообще по сути неверующий, не умеющий вообще верить ни во что. И
Доверять вы имеете?
Доверять, да.
А, таких я вам много приведу.
Вот.
В сберкассу мы зайдем, я вам приведу целую
очередь
людей, которые никому никогда не доверяют.
Но, тем не менее, они верующие люди, потому что они пришли не случайно в эту сберкассу. Значит, они доверяют сберкассе, хотя бы, если уж так говорить. Поэтому вера вот здесь имеет разные аспекты. Она имеет веру как философское воззрение, как идеология, а имеет вот этот элемент доверия. Так вот, я еще раз утверждаю такой постулат, что без веры, без личных отношений с Богом, без доверия Ему, осознанного, осмысленного, нет смысла заключать с Ним никаких договоров. Крещение употребляется как некий союз, на котором ставится договор, на котором ставится вот эта печать. Печать только подтверждает намерение человека. И здесь я согласен с родителями, с Александром и с Настей о том, что хороший очень, они сказали, аргумент. Вырастет ребенок. Что мешает сейчас воспитывать его? Что мешает его сейчас благословить? Слава Богу, мы тоже благословляем детей. Христос благословлял детей. Но нигде в Евангелии написано, что детей крестил Христос. Более того, он и все ученики крестились во взрослом возрасте. Если мы берем ранних христиан...
Я на всякий случай даю историческую справку. Когда в Деяниях апостолов правилах говорится, что крестился такой-то
и весь дом его, это имеется... не прямой аргумент, что там были дети.
Как?
А вот я точно так же 50-50, я могу сказать, что там был взрослый дом, и все взрослые поняли и крестились.
Отец Андрей, я не говорю, что это веский аргумент. Нет, нас рассудит любой историк-античник, который скажет, что в понятие домус входили все, и взрослые, и рабы, и дальние
это родственники, я согласен.
И клиенты, и дети в том числе.
Согласен. Но я...
Раб вот приравнивался к ребенку.
Тот дом Лидии и Корнилия, кто скажет, да, что там были дети? Если вы мне скажете такое, я был, слава богу, мне посчастливилось, как это Ириней Леонский говорит, пятое Евангелие для себя открыл, то есть год назад в Иерусалиме, так, и на Святой Земле. Я очень рад увидеть и прикоснуться это своими руками. Там баптистерий по мере отдаления от раннего христианства, от самого Христа и апостолов уменьшались и превратились в маленькие для детей. Вот берем первое столетие, у меня фотографии есть, я стою в полный рост, там 10 человек рядом таких, как я, станут. Вот это первый век. Второй век уже меньше, третий меньше. И вот в IV веке, когда христианство стало общегосударственным, везде только маленькие баптистерии в храмах. Почему? А незачем крестить взрослых. Крестим уже и детей. Я думаю, что здесь вот вмешалась политика. Как только было провозглашено христианство общегосударственным, появилась некая конкуренция между священниками, ведь они содержатся на средства тех, которые приходят в храм и жертвуют. Естественно, лучше я покрещу вот этого ребенка, и они будут ходить в мой храм, моя старость обеспечена. Вмешался некий политический, опять же, аргумент.
Говорил пастор Игорь Петров, пастор Андрей Петров, виноват, слово пастору Игорю Князеву.
Да, я хотел бы сказать, что вот отец Андрей действительно сейчас высказал свое понимание таинства крещения как юридического акта подписания договора с Богом. Для совершения, так, если воспринимать крещение и отношения с Богом как исполнение определенного договора с параграфами, санкциями и прочее, его позиция мне абсолютно понятна, и опровергать ее не имеет смысла, поскольку это совершенно четкое понимание крещения как таинства. Я представляю позицию, где крещение как таинство имеет совершенно другой смысл. Оно имеет смысл как избавление от первородного греха, как принятие Бога внутрь себя, как начало жизни в Боге, в душе, всеми возможными средствами, естественными, сверхъестественными и всеми прочими. То есть крещение, в моем понимании, это не юридический акт. Нельзя сводить его к такому понятию, на мой взгляд. Потому что как только мы говорим, что крещение – это поставка печати и постановка подписи на документе, мы опять выходим вот на ту схему, о которой говорили в начале передачи. Это партком. Собралось партбюро, заслушало товарища, сочло достойным, он был принят в число, значит, членов партии, не сочло достойным, не был принят. Но мы тогда говорим о религии как о идеологии и о Евангелии как о политической программе. В моем представлении это совершенно другие вещи. И раз уж мы, все-таки я в начале передачи говорил, что не хотел бы ее сводить к обмену цитатами, но Евангелие от Иоанна нам говорит точно, кто не крестился от воды и духа, в Царство Небесное не войдет.
Это классический, кстати, средневековый аргумент, когда детей крестили и даже старались крестить как можно раньше, до того, что Лоренс Стерн, англиканский священник, высмеивал католическое пособие, как крестить ребенка в утробе матери. Специальный шприц даже сделали. Из страха, что ребенок не попадет в рай, поскольку он не крещенный. Это магизм, возможно, говорит Анастасия Коврова.
Ну, я хотела представить третью какую-то точку зрения. Я бы назвала крещение скорее приключением. Приключением души. То есть... Мне кажется, очень мало есть каких-то таких обстоятельств, в которых человек может взаимодействовать с Богом вот так близко. И поэтому мне кажется, что это не то, что хотелось бы упустить, да, не то, что хотелось бы забыть, и то, что можно было бы вспомнить потом.
Вот у нас пришло сообщение на пейджер, Александр пишет, отец Андрей, это, видимо, ваш адрес, а сколько лет было Христу, когда его привели в Иерусалимский храм? Вряд ли его спрашивали, хочет он идти или нет. Почему-то они не решили, пусть растет, как придется, когда вырастет, сам выберет. Вот сейчас между Рождеством и Крещением Господним праздник, который забыт, праздник обрезания Господня, 14 января по-новому, 1 по-старому. В католической традиции его с 15 века вытеснил праздник по читание Святейшего Сердца Иисусова, а у православных он остался. И тоже ведь можно было бы сказать, что ведь нигде в Библии не сказано: подождите, пока ребенок дорастет до понимания того, что такое обрезание, и тогда режьте. Нет, обрезывали, вот как мы видим, уже на...
Да. В этом-то и есть разница между Ветхим и Новым Заветом. Если в Новом Завете истина стояла на первом месте, из-за нарушения истины, то есть любой заповеди побивали камнями, то Христос разговаривает с самарянкой и говорит: теперь Дух на первом месте. Он говорит: теперь я буду искать поклонников, и Бог Отец ищет в Духе и истине. Истину Он не убрал, но Он ставит ее на второе место, показывая, что духовные отношения теперь возможны. И пророчества «я вселюсь в них, как в их тело, как в храм» относились только к новому времени. Вот эта попытка скрестить Ветхий и Новый Завет или перетащить из Ветхого Завета какие-то вещи в Новый, вот мне кажется, вот здесь и надо, как говорится, искать причину. Почему иногда в храмах, так сказать, ну, это большая тема, закрытый там алтарь и все остальное, Бог открыл, завеса в храме раздрала. Поэтому есть принципиальные вещи, которые изменились, их надо увидеть и в почитании дней, апостол Павел об этом говорит, и в почитании там или принятии пищи, потому что Евангелие теперь открылось для всего народа, для всех, для язычников, и это трудно понимали даже иудействующие христиане, потому что у них уже годами сложился стереотип, поэтому в этом смысле я не принимаю аргумент вот этого, так сказать, неразумного для ребенка, он не осознанного его обрезания. Это было приобщение к тому народу, к той нации. Но сейчас нет ни Елена, ни Иудея. А вот когда возрождается душа человека по вере, подчеркиваю, вот тогда и происходит не рукотворное обрезание, о котором пишет апостол Павел. Вот этот аргумент теперь срабатывает, но он срабатывает на духовном уровне. Я крестил недавно, ну, несколько лет назад, 94-летнюю одну женщину. Кстати, она входила в состав группы авторов, кто изобрели плавленый сырок. Вот так интересно, да. Видели бы вы ее как женщину, прожившую 94 года, она как ребенок была, потому что она возродилась по вере в Бога. И мы крестили ее, даже вот такую пожилую, в таких обстоятельствах. Я хочу показать, что для физический возраст и духовный – это разные вещи. И все отцы веры, да, это разные вещи, потому что человек может иметь, так сказать, возраст взрослого человека и креститься уже осознанно, осмысленно и только родиться. И апостол Павел говорит: я питал вас молоком, он пишет вот в церковь Коринфскую, где люди читали эти письма. А вот что касается аргумента Осипа нашего сегодняшнего, так сказать, я поощряю родителей его, и Сашу, и Настю, потому что это правильное рассуждение. Ничто не помешает воспитывать его в вере. Но если он вырастет, он скажет: я благодарю маму и папу, что вы меня воспитали. Что же у нас получается? Вот возвращаясь к идее номинального христианства. Крестин у нас повод для того, чтобы выпить. Крестины – это...
Ну, это у вас, может быть, отец Андрей, а у нас в православии все-таки по-другому.
Ну, я не знаю. Я со стороны смотрю на всю нашу православную, в кавычках, страну. Я почему говорю в кавычках? Когда я учился в РАКСе, совсем недавно у меня был специализированный курс.
Это Российская академия государственного управления.
Специализированный курс для священнослужителей. То есть мы, многие вещи сейчас приходят в церковь, и так или иначе мы должны эти вещи различать и понимать. И знаете, что я хочу сказать? Профессор Дубин при прошлой переписи населения дал статистику: 77% или 78% людей, которые позиционируют себя как православные христиане. Из них 40% не знают и никогда не молились. Не знают, как молиться, и никогда не молились. 17 посещают два раза в год храм, и только 7 регулярно, еженедельно, 2% живут такой жизнью. Поэтому вот здесь опять к вопросу о номинальности. Если крестный, который даже вот по традициям христианской церкви должен был научать человека, не учит его, в результате мы имеем ужас, блуд, нечистоту, вот страна, которая, ну, гибнет вот в своих же пороках, а по сути это люди православные.
Говорил пастор Андрей Петров, слово Александру Коврову.
Ну вот я тут бы хотел сказать, пастор Андрею, что тут немножко, мне кажется, смешиваются две проблемы. Первая – это проблема, вот есть проблема, крестить детей в детстве или нет, это одна проблема. А проблема научения – это немножко другая, потому что можно же, ну, можно сказать, что вот будем крестить детей во младенчестве и по-нормальному там их учить. Вот, ну…
И, ну, что-то помешало же вам это сделать?
И другое... Нет, я...
Люди просто, интеллигентные, тут вопрос, люди думают.
Ага, нет, понятно. Ага.
Тут вопрос в ответ... Ну, я думаю, что священник может разобраться там... собираются люди воспитывать, ну, священник, за это должен отвечать священник, в общем-то.
Да, конечно, конечно.
Разрешить там людям крестить ребенка или нет?
Да. Говорил Александр Ковров.
Интересно.
Слово пастору Игорю Князеву.
Я для справки хочу несколько слов сказать о переписи. Я тоже пережил это замечательное событие. Девушка, которая ко мне пришла переписывать, она задала много вопросов о метраже дома, о материале его постройки. Когда она все заполнила, стала складывать бумаги, я ее спрашиваю, а вероисповедание? Она говорит, нет такого вопроса в переписи.
Прошлый.
Как это нет? Спрашиваю я ее. Вот так нет. Как же вы будете определять вероисповедание? Спрашиваю я ее. По фамилиям, отвечает она мне, нисколько не сомневаясь. Поэтому, что касается переписи и их процентов, это тема отдельного разговора, я думаю, гораздо более веселого.
Но по фамилиям все присутствующие, конечно, православные.
Ну, наверное, я надеюсь.
У нас звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. Можно ли усматривать в таинстве крещения, в других церковных таинствах, магический элемент? Спасибо.
Андрей Петров,
ну, наверное,
гарантирует ли крещение во взрослом возрасте, что ничего магического, ничего материалистического не будет в принятии крещения?
Да я думал, что как раз вот наша радиослушательница задала немножко другой вопрос.
А, хорошо.
Я разговаривал с Андреем Кураевым, вы знаете, что вот он написал даже книгу «Оккультизм в православии», поэтому здесь, наверное, вопрос скорее был бы не мне правильно, а вам, может быть, Яков Гаврилович, ответит.
А это какой-то проповедник оккультизма, судя по названию?
Нет, это известный всем, так сказать, взгляд православной церкви, который выражается через уста, сейчас, по-моему, архидиакон, да? Вот, и поэтому здесь вопрос идет вот в чем. Люди, кстати, это статистика, я ее тоже собирал, я любитель собирать статистику, я собирал, почему человек принимает крещение, негласно я делал как-то вот анкетирование.
Ну,
даже
вот среди... по вере.
Должен быть по вере, но когда я вот как бы маскирую вопрос, то я могу видеть, я немножко еще вот я занимаюсь на кафедре психологии, сейчас, вот, и душепопечитель уже с почти 30-летним стажем, вот, мне хочется всегда узнать истинные мотивы человека. И поэтому, вот, допустим, вопрос, здоровье, может, поправите, а может быть, хорошо все с ребеночком будет, а не дай бог умрет, может быть, в ад попадет. Вот на эти все вопросы надо искать ответ в Священном Писании. Все наши домыслы или аргументации, они ничего не стоят. Повнимательнее посмотреть, что делал Христос, как он направлял человека. Поэтому... дети, которых мы действительно не должны вот, препятствовать, чтобы они приходили к Господу, я это поддерживаю. Он, написано, не крестил, но их благословлял. Он сказал, допустите детей приходить. Второе, если бы нужно было крестить, он обязательно многократно это сказал. О вере сотни мест в Библии. Сейчас, слава Богу, у нас у каждого компьютера текст есть. Компьютер – это беспристрастная вещь. Но набрал слово «крещение» и посмотри, сколько раз спасение, крещение рядом стоит. Мало, даже почти что не стоит. И обязательно вера. А вот вера сотни раз. Поэтому вера – это опять процесс в сердце человека, в его научении. Когда-то города Ниневию Бог не хотел разрушить. Почему? Потому что там были люди, которые не отличают правой от левой. Вот здесь это серьезный аргумент к тому, что Бог великодушный, Он щедрый Бог, и Он милостливый Бог, и Он даже карать не за преступления других не хотел. Там были люди, которые не разбирались. Поэтому донести человеку нужно, научить его, а потом дать ему право собственного выбора.
Говорил пастор Андрей Петров, на звонок из Москвы Александр. Здравствуйте, прошу вас.
С наступающими праздниками всех.
И вас.
Спасибо.
Да.
Спасибо,
да. Господи. Да, Яков Гаврилович, очень короткую историю, если можно, по делу.
Полторы минуты.
Да, замечательно. Значит, родился в 43-м, землянке партизанского отряда. Тогда просто уже 43-й год Белоруссия загоняли, пришли вместо итальянцев, пришли немцы, стали загонять на работы в Германию. Так сказать, итальянцы задружились, потому что были неблагонадежными. И народ подался в лес в партизанские отряды. Так вот, родился я в октябре 43-го, и меня крестили довольно, так сказать, рано, мама спешила. Я потом только через много лет узнал, что меня и крестили, и какая-то была история. То есть трудно было найти и церковь, и батюшку, который мог бы крестить, потому что тогда там в основном были все сгоревшие, разбомбленные. Вот. Но я всю жизнь воспринимал это крещение как благословение родителей. Просто вот они. Потому что и они могли погибнуть, сами знаете, какое было время. И я мог тоже погибнуть. Все могло произойти. Война. Но вот это было важным. И я вот этот вот такой момент и запомнил. Вот. Ну и еще, конечно, тут постоянно вот я слышу все время вот о том, что мир возле лежит, что все там номинальные. Ну, по-моему, там прямым текстом говорится, что малое стадо и соль земли. Вот тех 2% настоящих было вполне достаточно создать другую нравственную атмосферу в любом обществе. Вот, вот самое главное, вот это, мне кажется.
Спасибо. Александр, а вы сейчас можете назвать себя верующим человеком?
Ну, в общем-то, конечно, да. Правда, у меня вера, как бы сказать, всегда у всех, у многих вызывает сомнения. Мое отношение к какой-то конфессии. Я прекрасно себе чувствую себя во всех, со всеми христианами, если они действительно по жизни христиане.
Александр, Александр, да. Я скажу так, важно не то, как вы себя чувствуете с христианами, а то, как с вами чувствуют себя верующие и неверующие люди. Все-таки вера – это отношение прежде всего с Богом, а не то, доверяете ли вы операционистке в Сберкассе. Так с Богом-то вам хорошо?
Да, вот как раз я об этом и хотел сказать. Мне там смешно так стало, когда сравнили это с контрактом. Знаете, там, ну, у Достоевского-то тоже есть такая фраза о возвращении билета, не нужен мне этот билет, помните? То есть я думаю, что это, конечно, не договорные отношения, что ты мне, я тебе. Вот если ты там со мной не так, не сделал меня миллионером, то пошел ты дальше. Так, я думаю,
спокойно,
что это совершенно другие отношения.
И вот брат это действительно... Да, хорошо.
Да, я как говорю, это и есть вера, потому что она без всяких условий. Понимаете? Нет никаких условий. Она сама по себе вот такая. И в любом, ну, недаром там знаменитая книга Иова. Несмотря ни на что.
Спасибо, Александр. Говорит Анастасия Коврова.
Ну, я просто хотела сказать, что вряд ли надо рассматривать договор с Богом как нечто, что-то, какую-то формальность. Если мы внимательно почитаем Ветхий Завет, то мы узнаем то, что когда ты договариваешься с Богом, то с тобой начинают происходить совершенно удивительные вещи. Вот как бы так.
Спасибо, Настя. Я, кстати, хотел подчеркнуть эту мысль. Завет, слово, это просто, может быть, оно менее употребимое в современном языке, и поэтому я для людей более современный термин. Просто я не хотел бы вот в плоскость там вот этого партии, там, электората или каких-то еще
вещей.
Ну, так
получается, отец.
Я просто, да, ну, вы знаете, вот слово завет, он, это понятно, это совсем не внешние отношения, это внутренние отношения, но они заветные. Они заветные. Это как завет, это как, ну, не знаю, двое влюбленных. Вот они там в парке признались в любви, а потом они идут и перед всеми становятся, еще раз говорят, что мы любим друг друга. Ну, какая-то тавтология, повторение. Но люди уже признались, пусть себе и живут. Нет, они венчаются, они стоят или в органах регистрации ЗАГСа стоят и говорят. Еще раз им задают вопрос, любишь ли ты? И они вот, извините, как попугаи, получается, повторяют. Нет, они это оглашают. Есть такой термин, да, исповедуют это. И вот в крещении как раз происходит исповедание веры. Первое, может быть, публичное исповедание веры, когда сам крещаемый говорит верую.
Говорил пастор Андрей Петров, слово пастору Игорю Князеву.
А я рад, что мы вернулись к теме Ветхого Завета, и мне кажется, что здесь очень важно в обсуждаемом нами вопросе Священное Писание воспринимать целиком, как состоящее из двух заветов. Если мы к Ветхому Завету обращаемся, то там мы видим однозначное свидетельство принадлежности детей к народу Божью. Все евреи вышли из Египта, старые, молодые, на руках кого-то там несли детей. Они все вошли в Палестину и так далее, и так далее. То есть народ Божий состоял из всех, из взрослых, детей и так далее. Христиане являются новым народом Божьим. Я убежден и готов это доказать, если бы было время у нас чуть побольше, что дети также являются частью христианского народа Божьего, нового христианского Божьего народа. И мне кажется, что тот человек, который так воспринимает Священное Писание, для него нет выбора, крестить или не крестить его ребенка. Он это таинство воспринимает именно как приобщение ребенка и его посвящение тому, кто распялся за него, за его искупление. А вот противоположная сторона, она меня постоянно, вот недаром, мне кажется, тема политики всплывала здесь часто, она вот меня как-то толкает в рассуждение такое чисто юридическое. Мы должны сказать, Христос распялся за тех, кто, а, взрослый, прочитал Евангелие, может ответить на вопросы, может подписать бумагу, и только за них. А мы, некие люди, которые себя объявляем его какими-то особо доверенными, доверенными лицами, решаем, достоин этот человек или нет. Вот мое восприятие и моего пасторского служения совершенно другое. Мне кажется, Бог своим фактом и распятия, и всех других действий совершенно четко дал понять, что Он для всех.
Говорил пастор Игорь Князев, слово Анастасии Ковровой.
Ну, у меня контраргумент к вам. Господь распялся за всех людей, за крещенных и некрещенных. Но я верю, есть такое очень хорошее слово в символе веры чаю, что Господь спасет всех людей, независимо от их крещения или некрещения. Поэтому, если смотреть через такую призму, то можно каким-то образом выбирать сейчас или потом.
Я совершенно с вами согласен, что вот это рассуждение о некрещении детей, оно выводит вас к следующему рассуждению, что креститься и вообще не надо. Зачем? Ну, Господь же настолько милостив, что все спасутся.
К вопросу,
ну, давайте и вообще не будем креститься.
Александр Ковров.
Ну, тут тогда сказать, а разве, когда мы, я, допустим, вот отношения между любимыми людьми.
Любящими.
Да, между любящими людьми. Ведь... Вот здесь вот выполнение тех или иных действий, оно там...
Можно сказать, что это договорные, тоже заветные отношения?
Нет, сейчас, сбился с мысли.
У вас с Анастасией, рабой Божией, договорные отношения или заветные?
Давайте не будем переходить на личность.
Да только как не переходить на личность?
Это есть как раз хороший пример.
Христианская точка зрения – это точка зрения перехода, исхода. Да. Переход через Красное море – это переход от коллективизма и безличности, переход на личность.
Да.
Является ребенок личностью или нет? Вот вопрос на пейджер Олег. С какого возраста неверие вменяется человеку в вину? Отвечает Андрей Петров кратко.
Кратко, когда он начинает различать правое от левой, и когда он способен... Вот я скажу, после 7-летнего возраста. Вот говорят так, что каждый человек – это по психологии, через каждые 7 лет...
Андрей, сколько у вас старшему лет?
У меня нет детей.
А, у вас нет детей?
Да, у меня
прошу прощения.
Да. Вот, но на самом деле я считаю, что сейчас, еще раз возвращаясь вот к той мысли, которую мы тоже цепанули в этом разговоре, что обмолаживание происходит, поэтому сейчас взрослеют дети действительно раньше, и я не сторонник фиксировать эту дату, но это должен быть его личный акт. Его личный, когда вы, как родители, видите, когда он осознанно это делает, он понимает, что он делает.
Говорил пастор Андрей Петров. Я совершенно не думаю, что мы решили, наконец, 2000-летний спор. Я жестко скажу отцу Андрею, что насчет того, что крестить детей стали, чтобы завлечь прихожан к себе, это как студент на экзамене конструирует. Исторически это не так. Все было поделено государством намного раньше. Вот проблема действительно в том, что первично – свобода, личность, Бог, доверие и вера. И эту проблему можно решать математически, можно решать в Духе Святом. И уж во всяком случае, ее надо решать вместе. И мне кажется, что ребенок не одиночка, а все остальное танцует от этого. Это была программа «С христианской точки зрения», а через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о интернете русском, о диабете и о том, как реагировать гражданам на незаконные действия милиции. Да прощать, наверное.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судья Данилкин Виктор Николаевич, который провозгласил этот приговор, не является, по сути, его автором.
Сотрудник местного КГБ ознакомил Милан Михайлевич с решением властей о...
Выход из правительства 11 министров демонстрирует намерение...
Отчет МАК является неполным.
3 месяца срок, чтобы к завершению декларационной
свободный
кампании.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».